Красота требует.
Красота требует мышц.
Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания.
Красота требует мышц.
Сегодня у нас выпуск «Вопрос-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем Инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем выпуске.
Красота требует мышц.
Нужно ли отслеживать, чтобы пульс был в жиросжигательной зоне, если я хочу похудеть? Если вы занимаетесь в тренажерном зале, практически на любом кардиотренажере вы наверняка замечали таблицу, которая показывает связь пульса и сжигания жира. И обычно там отдельно отмечена зона жиросжигания. И многие думают, что если работать именно в этой зоне, то жиры сжигаются лучше всего, и работать надо исключительно в ней. Наш организм получает энергию из двух источников – из жира и запасов гликогена в мышцах и печени. Важно понимать, что практически при любом пульсе тело сжигает и углеводы, и жиры, но в разном соотношении. И это соотношение меняется как раз в зависимости от интенсивности ваших тренировок. Во время ходьбы, легкой пробежки, легкого кардио, которое вы можете делать долго, без одышки и мокрой майки, интенсивность нагрузки считается низкой. И в этом случае основным источником топлива будет жировая ткань. На этом источнике энергии можно работать очень долго, буквально часами. Например, вы спокойно можете гулять часами пешком и практически не чувствовать усталости. А когда интенсивность ваших нагрузок растет, например, вы ускоряетесь, начинаете бежать быстрее, крутить педали, повышаете сопротивление на тренажере, то есть когда пульс поднимается выше, вы дышите чаще и уже не можете спокойно разговаривать, как во время прогулки, организм переходит на углеводы. Мы можем работать интенсивнее, но, например, бежать на максимальной скорости долго мы не можем. То есть соотношение, про которое я говорила в начале, следующее. При самой легкой активности, например, очень медленная ходьба, энергия почти на 100% поступает из жира. И наоборот, при самой тяжелой интенсивной тренировке энергия почти на 100% поступает из углеводов. Между этими двумя крайностями на любой кардиотренировке горят и жиры, и углеводы. Отсюда и появилась идея про тренировки в жиросжигающей зоне, пульсе, при котором мы имеем самый высокий процент сжигаемых калорий из жира. Задача в этом случае – выбрать тот тип кардио, который позволит вам достаточно долго работать и сжигать больше калорий, но не ушатывать вас до состояния вареной креветки. 30-60 минут вполне достаточно. Выбирайте то, что вам нравится больше, существенной разницы нет. Ходьба, домашний степпер, дорожка, велотренажер, эллипс – все это можно использовать практически на ежедневной основе и даже купить домой, чтобы крутить педали под сериал. На крайний случай из велотренажеров получаются вполне эстетичные вешалки. Я всегда за, если клиенты хотят добавить дополнительное кардио в свои тренировки. Помимо жиросжигания, в этом одни сплошные плюсы для здоровья. Сама же в качестве кардио я больше люблю прогулки. После нескольких лет работы в фитнес-клубах, сама идея приходить туда специально, походить на эллипсе, вызывает у меня тоску. Тем не менее, если зона жиросжигания технически существует, это не значит, что такая тренировка автоматически сжигает больше жира в абсолютном соотношении. Если на тренировке вы получали энергию из жировых запасов, тогда в период восстановления организм будет использовать более активно гликоген. И наоборот, если вы гнали на диком пульсе и работали на тренировке только на гликогене, то после ее окончания организм будет тратить преимущественно жиры. Итоговой разницей за сутки при обоих сценариях можно пренебречь. Неважно, заплатите ли вы с кредитки, у которой льготный период 45 дней, или прямо сейчас наличными. Через 45 дней у вас этих денег все равно не будет. Также с жиром и гликогеном. Что еще важно понимать? Чем более интенсивно мы тренируемся, тем больше калорий мы сжигаем. Чем ниже интенсивность нашей нагрузки, тем мы, конечно же, ближе к зоне жиросжигания, но общие затраты калорий тоже меньше. Например, если вы, медленно прогуливаясь, сжигаете 100 калорий, то да, 85 из них придутся на жиры. Но с точки зрения затрат, за пробежку в умеренном темпе вы сжигаете уже 300 калорий. И хоть из запасов жира будет только половина из них, суммарно это все равно больше. Самое главное, что нужно понимать. Если вы хотите похудеть, используя кардио, куда важнее, находитесь ли вы в дефиците калорий и сбалансирована ли ваша диета. Если ваши потраченные калории перекрываются вашей едой, то фактически вы ничего не меняете. Поэтому в вопросах похудения первичен дефицит калорий. А у кардио есть свое применение. Но тут нам скорее важна не конкретная зона жиросжигания, а все пульсовые зоны разом. Потому что, используя весь спектр нагрузок в разных пропорциях, вы добьетесь шикарных результатов намного быстрее. Персонально я бы сказала, что кардиотренировки на жиросжигании отлично работают как дополнение. Но все-таки для жиросжигания и построения красивой фигуры на первом месте я бы все-таки поставила именно силовые тренировки.
Красота требует мышц.
Существует ли правильное время для продуктов? Можно ли есть углеводы на ночь? Ведь обмен веществ замедляется ночью, и энергия нашему телу не нужна. Я взяла именно такую формулировку вопроса, потому что здесь можно поговорить и про метаболизм, и про углеводы. Мне регулярно поступает много похожих вопросов. Можно ли есть на ночь? Правда ли, что углеводы ночью идут в жир? Да и вообще, тарелка макарон на ужин вызывает ужас практически у любой худеющей девушки. Краткий ответ на этот вопрос – нет. Если вы не профессиональный спортсмен, который своей диетой пытается быть на 2% лучше остальных своих соперников, тайминг продуктов для вас не важен. Миф про вечерние углеводы в жир растет из идеи о том, что ночью метаболизм замедляется, и все съеденное просто не успевает потратиться. Действительно, ночью мы спим, мы не думаем и практически не двигаемся. И, скорее всего, в это время мы сжигаем меньше калорий, чем днем, даже если просто мы сидим на диване. С точки зрения физиологии, обмен веществ в первой половине ночи, точнее, в первой половине вашего сна, действительно снижается, примерно на 30-35%. Зато во второй половине он ощутимо возрастает. Из-за этих взлетов и падений средний расход энергии во время сна мало чем отличается от дневного отдыха. Кроме того, силовые тренировки увеличивают скорость обмена веществ в течение 24-48 часов во время сна и способствуют повышенному окислению жиров. Так что ваш метаболизм не только не замедляется во время сна, но и в некоторых случаях может даже вырастать. Теперь к вопросу про вечерние углеводы. Запасаются ли они в жир? Этот вопрос хорошо изучен, и по нему даже проводились исследования. В одном из них участники были разделены на две группы. Обе группы посадили на полгода на одинаковый дефицит калорий с одинаковым количеством белков, жиров и углеводов. Одна группа ела углеводы в течение дня, а вторая – 80% от всех углеводов ела на ужин. Результаты показали большую потерю веса, окружности живота и уменьшение жировой массы тела, а также большую сытость и меньшее чувство голода именно во второй группе. Опять же, с точки зрения физиологии, после каждого приема пищи наступает анаболическая фаза, когда еда начинает усваиваться, и ничего из съеденного не остается в кровотоке, днем вы поели или вечером. Если вы вдобавок на дефиците калорий, то переживать, что вечерняя паста отложится в жир, совсем бессмысленно. Зато возросший сахар в крови погрузит вас в сон, и вы хорошенько выспитесь. Посмотрите в моем инстаграме. Я всегда ем углеводы на ночь. Спокойно могу съесть пасту, рис, картофель, закусить фруктом или мороженым на десерт и спокойно пойти спать. И это не мешает мне поддерживать ту форму, которая у меня есть сейчас, или менять ее в желаемом направлении. Кстати, я вам уже рассказывала про книги и статьи физиолога и диетолога Лайла Макдоналда. Он в своих статьях, посвященных женскому тренингу, прям прямым текстом говорит, что для некоторых женщин перенос большей части калорий на вечер может быть более эффективной стратегией для похудения, и я с ним абсолютно согласна. Кому-то важно сделать полноценный ужин с семьей или в кафе, вместо того, чтобы давиться листьями салата и страдать. Для кого-то осознанное планирование еды с размещением калорий на ужин может помочь не переедать и вписываться в свою планку калорий. Ну и, как я уже сказала, добавление углеводов в последний прием пищи часто помогает быстрее заснуть. Например, если я лягу спать голодный без ужина или поем недостаточно, для меня это прям будет мучение, и я буду ворочаться полночи в кровати и не засну. Если мы говорим про похудение, то углеводы вечером также не будут мешать, потому что в основе похудения лежит дефицит калорий. Похудеете вы или нет, определяется тем, есть ли у вас в течение суток дефицит или нет. Распределение еды внутри дефицита может отражаться на самочувствии. Например, я рекомендую своим клиенткам употреблять основную часть углеводов вокруг тренировки и перед сном, чтобы были силы и лучше переносился легкий голод. Но в целом каждая ищет какой-то свой баланс, который будет для нее комфортным. Посмотрите мой мастер-класс по рациону. Там я рассказываю базовые моменты того, как это работает, и показываю свою пищевую корзину. Еда по вечерам не делает человека толще. Это делает существенный профицит калорий. Если вы едите больше нормы, то, конечно, съеденное на ночь будет пополняться про запас. Но это произошло бы в любое время суток. Лишний вес зависит от того, сколько вы едите, а не от того, когда.
Красота требует мышц.
Можно ли подтянуть грудь упражнениями? Я заметила, что эта тема циклически всплывает в инфопространстве. И мне казалось, что с этим уже давно разобрались. Но нет, недавно видела аж целый сторител про подтяжку груди упражнениями, которые, конечно же, можно узнать только в платном закрытом клубе. Я понимаю, что многим из нас очень хочется верить в чудеса. Мне тоже хочется, честно. Поделайте вот такое разведение руками, и ваша грудь снова будет подтянутой и упругой, как спелый апельсин. Поделайте вот эти массажи, самомассажи, скребки, и ваше лицо, шея и грудь будут снова как в 15 лет. Тирайте этот крем, и ваши соски будут видны даже через пушап. А еще обязательно выкиньте бюстгальтеры и любое поддерживающее белье, оно вам вредит. Скажу прямо, специальных упражнений для увеличения и подтяжки груди не существует. Все, кто говорят вам что-то иное, просто манипулируют вашими ожиданиями, целью продать очередную супер-пупер волшебную методику. Чтобы понять, можем ли мы действительно что-то сделать с внешним видом нашей верхней части тела и грудью в частности, надо иметь представление, как вообще устроена женская грудь. Женская грудь состоит в основном из железистой и жировой ткани, а не из мышц, как у мужчин. Основная структура – это сама молочная железа. Она имеет некий тонус за счет соединительной ткани, которая разделяет железу на дольки, как пленочки разделяют мякоть мандарина. Дополнительный объем создает жировая прослойка, которая окружает молочную железу со всех сторон. Все это вместе, словно в чехол, заключено в поверхностную фасциальную ткань, которая определяет форму груди. Наверху этот чехол частично вплетается в поверхностные мышцы шеи и частично крепится к нижнему краю ключицы. Далее он соединяется с большими и малыми грудными мышцами, а внизу крепится к ребрам. Можете представить себе шатер, который равномерно натянут колышками в разные стороны. Таким образом, наши молочные железы лежат на большой грудной мышце. И через тренировки мы с вами можем воздействовать только на мышцы, но не на саму молочную железу. От этого она не поднимается. Поэтому ни о какой полноценной подтяжке упражнениями речь идти не может. И все картинки, где грудь висела, а тут хоп и стоит, и список упражнений следом – это обман. К сожалению, на время и гравитацию мы повлиять не можем. И наша женская грудь в течение жизни подвержена деформациям. Чаще всего с возрастом, из-за резкого набора и сброса веса или после грудного вскармливания. Все изменения также зависят от изначального размера и формы груди, а также гормональной системы и качества кожи. Естественно, между формой груди и размером А и размером D будут существенные различия с возрастом. Если грудь обвисла и кожа растянулась, и вас это сильно беспокоит, это решается с пластическим хирургом. Лично я спокойно и положительно отношусь к эстетическим операциям, если они делают вас счастливее и увереннее в себе. У меня есть очень полезный выпуск с практикующим пластическим хирургом. Там мы много говорим про виды операций. Например, в каком-то случае должна быть просто подтяжка и удаление излишков кожи. А в каких-то случаях понадобится липофилинг. В общем, если вас интересует эта тема, вас ждет час отборной практической информации. Тем не менее, все-таки есть несколько моментов, которые можно решить тренировками и образом жизни. Во-первых, можно поработать с осанкой. Попробуйте расправить плечи и посмотреться в зеркало, а затем сильно-сильно сутультить. Вы заметите, как кардинально в этот момент меняется внешний вид и восприятие вашей груди. Если вы сутулитесь в жизни, ваши мышцы спины слабые, плечи поданы вперед, лопатки расправлены, а шея выдвинута вперед, вся ваша красота будет опускаться ниже. Тренировки могут помочь развернуть грудную клетку и за счет этого улучшить внешний вид груди. Также вы можете поработать прицельно с грудными мышцами. Когда грудные мышцы в тонусе, они могут немного как бы подтягивать кожу наверх. И грудь, особенно небольшая, тоже может приподняться. Плюс проработанная зона под мышками тоже визуально делает зону груди эстетичнее. В тренировках груди для женщин нет ничего сложного. Обычно я не выделяю в программах тренировок для женщин специально день груди. Просто даю сбалансированную нагрузку наверх тела. И упражнения на грудные, которые я преимущественно пишу в программу девушкам, это разные виды отжиманий и иногда жимы гантелей на скамье под разными углами, разным хватом или в домашних условиях жимы гантелей с пола. Самая простая для понимания цель, которую вы можете себе поставить, если вы можете сделать 15-20 красивых, техничных, мощных отжиманий от пола в хорошую амплитуду и с хорошим контролем эксцентрической фазы, то есть фазы, когда вы опускаетесь вниз, то этого девушке, которая занимается фитнесом для себя, будет вполне достаточно для красивой, подтянутой верхней части тела и красивого вида груди и рельефных рук бонусом. Если вы не можете сделать отжимания от пола, упрощайте себе задачу. Отжимайтесь от возвышенности, от лавки или от дивана. Ко мне часто приходят работу девушки, которые могут тренироваться не один год до этого. Но когда мы отрабатываем правильную технику отжиманий, очень часто я переучиваю девушек техники с нуля. И 15 отжиманий, которые она вроде как делает с ног, но в четверть амплитуды, подключая шею и плечи в работу, превращаются в 6-8 раз с колен, но эффективных повторений на нужные целевые мышечные группы. И отсюда уже можно грамотно прогрессировать. Также я бы обратила внимание на подбор качественного белья для тренировок и повседневной жизни. Я когда-то работала моделью для бельевых брендов и узнала, что на здоровье и внешний вид груди и спины критически влияет правильно подобранный бюстгальтер. Важно, чтобы косточки не впивались и не давили на лимфоузлы в зоне подмышек, а каркас не давил на саму ткань молочной железы. Пояс должен плотно прилегать. Я когда-то давно думала, что бюстгальтер держится за счет бретелей, но это не так. Основную функцию поддержки должен оказывать пояс бюстгальтера. Чашки не должно быть пустот, но и передавливать грудь нельзя. И также можно выбирать более широкие бретели. В зале старайтесь тренироваться в специальном белье, которое хорошо держит грудь. Регулярный бег и прыжки без поддержки груди точно может способствовать ее птозу в будущем. У спортивных брендов огромный выбор классных поддерживающих топов. И, конечно же, любые резкие скачки веса, как в плюс, так и в минус, также могут отражаться на состоянии вашей груди. Жировая ткань в этой области ведет себя точно так же, как и в любой другой. Поэтому на похудение я никогда не ставлю девушкам слишком большой дефицит калорий. В вопросе похудения быстро не значит хорошо. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока!
Красота требует...